Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, как всегда в этой студии. Здравствуйте.
Здравствуйте. У нас сегодня в программе «Разбор полет» наш гость, художник-карикатурист. На самом деле можно много чего говорить про нашего гостя сегодняшнего. Андрей Бельжо, здрасте.
Здрасте.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем программу «Разбор полета». Это вопрос о самом тяжелом решении, самом сложном, которое вам приходилось принимать, о котором вы больше всего думали, раздумывали, переживали.
Ой, ну таких решений было много, хотя я как-то легко. Из психиатрии я ушел довольно легко и стал художником. Правда, это было постепенно, и можем отдельно поговорить. Это было самое главное решение, когда ты меняешь профессию, когда у тебя все впереди ясно, что ты пишешь докторскую, потом становишься профессором и так далее, и вдруг ты уходишь совсем в другую область. И потом вмешиваешься в разные другие области, от телевидения, радио до чего-то еще.
До ресторанного бизнеса.
До ресторанного бизнеса, да. Но это у меня как-то было легко всегда. Трудно, когда ты откуда-то уходишь сам. Я ушел в свое время, отработав 15 лет из «Коммерсанта», это было очень болезненно, на самом деле, оттуда уходить.
Вот почему? Давайте остановимся на нем.
Из «Коммерсанта»?
Да.
Ну, потому что менялся «Коммерсант», потому что исчезали, уходили, и кто-то кого-то уходил из людей, с которыми «Коммерсант» начинался, а я практически с основания, с какого-то там третьего номера, по-моему. Главный редактор уволил моего друга, потом Березовский уволил главного редактора Андрея Васильева, Андрей Васильев уволил Голованова Никиту, с которым я дружу и работал и так далее. В общем, все как-то рушилось, на моих глазах ломалось, а для меня эмоциональная составляющая, с кем я работаю, очень важна. Мне всегда должно было быть приятно ходить на работу, если я ходил. Ну, тогда же ходили на работу. Сейчас можно на работу кому-то не ходить, а работать дома, да? Так было.
Нет, нам-то еще рассказываете. Мы-то ходим на работу, ого-го.
Да, и на работу должно ходить приятно. Это я ко всем радиослушателям говорю, что если вам неприятно ходить на работу, если вам не нравится работа или не нравятся люди, с которыми вы работаете, и вы, заходя, открывая дверь, думаете, о, черт, скорее бы все это кончилось, валите с этой работы и меняйте ее на какую-нибудь другую, где вам будет приятно.
Это вы вот. Сейчас как, простите, пожалуйста, как психотерапевт, да, все понятно.
Я все ловлю себя.
Как человек. Да ладно.
Скажите, доктор.
Нет, нет. Вот, и это была болезненная штука такая, действительно, потому что для меня «Коммерсант» это и время, проведенное в «Коммерсанте», это одно из самых важных кусков моей жизни и самых интересных, наверное. А потом я хлопнул дверью и ушел от работы в 5 лет в газете «Известия». Это два места, из которых уходил я сам.
Ну, то есть вот. Это были ситуации, сейчас про «Известия» поподробнее, я надеюсь, нам расскажете, ситуации, при которых вы уходили никуда, а откуда?
Да, я уходил в никуда.
Каждый раз? И в случае с «Коммерсантом»?
Нет, с «Коммерсантом» у меня было тогда предложение в «Известия», потому что там была новая команда, и было интересно, и там был Андрей Шилют, и все как-то было здорово, и мне тогда предложили там писать колонки, вот, и с тех пор я уже написал 10 книг, в общем, расписался, и это было тоже интересное предложение новое, и каждый день картинка на полосе, и это было что-то такое, ну, новое и в кайф. И я там пережил 3 редакторов, потом главных, они стали меняться, и последнего не пережил, и последним подал заявление об уходе.
А последний кто был?
Последний был Абрамов.
А, которого не пережили.
Не пережил, да. Хотя это человек, у нас очень много общих друзей и так далее, но не смог его пережить, потому что он сказал, что не поставив меня в известность, что рисунки Бельжо печатать я вам не советую на редколлегии. Я узнал об этом, будучи в Италии на отдыхе. И вот это было самое такое быстрое решение, которое я принял. Я тут же перезвонил своим друзьям и сказал, чтобы они подделали. Ну, сейчас же можно все сделать. Подпись. Подали заявление об уходе от меня. Напечатали. Продиктовал текст.
Боже, вы только что признались в подлоге.
Да. Нет, ну как? Никак. Я продиктовал текст. Они быстро набили. Я не был тогда сильно компьютерно продвинутым. Я и сейчас не очень-то, но много освоил. Тем не менее, они набили текст, сканировали мою подпись и подали заявление об уходе в тот же день. когда я находился в Италии. Это было быстро, потому что все это совпало удивительным образом с моим днем рождения, островом Искья, море, я с женой, с внуком. Итальянцы выписывали в этом отеле, в котором я почти 10 лет останавливался в одном и том же номере, специально газету «Известия». Представляете себе?
Потому что вы останавливались.
Да, это... да, да. Меня знала вся публика, знала там отдыхающие одни и те же. И вот этот вот художник, вот это вот его картинки и так далее, и так далее. И стали выходить газеты, и мне портье говорит: «Сеньор Бельзо, нет ваших рисунков». Я говорю: ну, наверное, случайно. И так один день, второй, третий, потом я смотрю, что-то происходит, я звоню туда, а там в газете лежала просто папка с моими рисунками, они выбирали по теме. Вот. И я позвонил туда, и вот выяснилось, что не рекомендовали печатать мои рисунки. Хотя до этого был редактор «Мамонтов», с которым у меня как раз были очень много было разногласий идеологических, который ни разу не позволил себе не напечатать мой рисунок. Или один раз он снял колонку, которая была посвящена Беслану, долго-долго советовался. Я сказал: а что не нравится? Он сказал: ну, нельзя начинать колонку со слов «не знаю, о чем сказать, потому что так много тем». Я говорю: ну, отлично, тогда колонка начнется «я знаю, о чем сказать, потому что так много тем». И он ее поставил буквально за несколько минут до дедлайна.
Угу.
Вот. Ну, бывают такие. Что мне вам говорить?
Ну, у нас все-таки немножко другая специфика в том плане, что мы сначала все скажем в эфире, а потом главный редактор уже постфактум проводит с нами беседу, если проводит. То есть у нас...
Ну да, но у вас другое, да. Но у меня, кстати говоря...
Специфика радио.
Кстати говоря, я не терпел. Я такую придумал формулу, что меня родители избаловали свободой, и я не терпел вообще ни свободы со школьной скамьи. Вот любое ощущение, когда меня кто-то ограничивает или что-то мне приказывает, или что-то заставляет меня делать то, что мне не нравится, или внутренне я сопротивляюсь, я либо этого не делаю вовсе, это касалось и медицины в том числе, либо я ухожу просто.
Послушайте, у вас было советское детство.
Да.
Как вы обеспечивали себе свободу, ну, не знаю, там, в школе, в институте?
Абсолютно обеспечивал свободу.
Ну, были же, наверное, какие-то столкновения в связи с этим, там, с
учителями. Столкновений было много. Столкновений были, ну, про это я как-то рассказывал, по-моему, много. Столкновений были на Соловках, когда студентам второго курса я приехал на Соловки, влюбился, водил вместо экскурсоводов экскурсии по Соловкам, показывал всякие, говорил, в общем, все, что хотел. Вот. И однажды за мной приехали из Комитета госбезопасности Архангельской области искать бородатого экскурсовода в красных вельветовых штанах. Вот, и я отсиживался неделю, значит, на озере, мне носили еду. И, представляете, меня никто из турбюро тогдашнего Архангельского, никто меня тогда не заложил. Никто. И в том числе начальник турбюро сказал: ну, здесь разные сумасшедшие приходят, они водят экскурсии самостоятельные, поэтому что это за поле в красных штанах, мы его ни разу не видели. Хотя я с ними там выпивал чуть ли не каждый день до этого. Вот никто не заложил, понимаете? А попался я на том, что группа была странной, были одни женщины, обычно ко мне подходили, когда обратно мы шли с хутор-горки, ко мне подходили, задавали вопросы про репрессии и так далее. Про Соловецкий лагерь особого назначения. Я про это тогда довольно много знал. Вот. А здесь никто не подходил. Я думаю, что же за группа такая? Все женщины от меня убежали куда-то вперед. Оказалось, это жены секретарей райкомов партии Архангельской губернии, у которых была конференция, а для них сделали такую поездку, на культурную такую поездку. И кто-то из них меня заложил, что вот как здесь вот такое говорят. Здесь Рамола. Такое говорят вообще. Вот они со мной приехали. А если бы... Я их потом видел, кстати, в Архангельске, около турбюро. Они еще меня пасли там в Архангельске. Вот. А так автоматически вылетаешь из института, идешь в армию куда-нибудь далеко, и дальше уже судьба складывается, сложилась бы совсем по-другому. Так что свобода в Советском Союзе...
Свободу.
Я, в общем, как-то... Я выбрал профессию, потому что хотел... быть врачом. Я ушел из архитектурной школы с архитектурным уклоном сам, потому что хотел вернуться в свой класс. Потом я захотел быть врачом, чтобы спасать людей, белые халаты, романтика, Василий Павлович Аксенов и так далее и тому подобное. И выбрал специальность, хотя у меня врачей никого не было в семье. И родители сказали, ну, если ты хочешь быть врачом, будь врачом. Я поступил в медицинский, понял, что хирургом я не буду, потому что если я буду думать, кому какую ногу и когда нужно ампутировать, нужно будет ампутировать уже две ноги, потому что я буду мучиться. Вот. И мне захотелось стать психиатром, потому что это как-то на грани искусства. И я выбрал специальность, потому что я хотел быть психиатром.
А вот вы сейчас описали довольно такие заметные метания душевные. Архитектурная школа, обратно в свой класс, нет, медицина. Ну вот медицина, но не такая. А вообще сильно вас штормило в юные годы? Именно в плане принятия решений, что каждый новый день, новая жизнь, новое решение, новый путь.
Штормило, но во всем этом было то, о чем я сказал. Я делал то, что я хотел. Я выбирал то, что мне нравится, и то, чем я буду заниматься. Вот мне я хорошо рисовал все время, поэтому меня занесло в архитектурную школу. Я побеждал на всех олимпиадах по рисованию. Меня туда пригласили, я нарисовал гипс на отлично, и меня приняли в эту школу с архитектурным уклоном за кинотеатром «Форум», который она находится, который закончили многие известные архитекторы сегодняшние. Вот. Но мне не понравился класс, я скучал по девочкам, по своим одноклассникам.
И поэтому приняли решение вернуться
обратно? Да, я две недели отучился и сказал маме, что я хочу обратно в школу. Мама была завучем в этой школе. Поэтому ко мне было пристальное внимание. Мне снижали оценки всегда по моей просьбе, чтобы я не был... Ну, чтобы не было никакого блата, чтобы не было. Поэтому в классе меня довольно все любили.
Подождите, вы просили вам снижать оценки?
Да, я маме, сказал... Мама была заучем, да. Я сказал, чтобы мне не ставили пятерки. Мама была очень расстроена. Дошло однажды до того, что класс пошел к учителю и сказал, почему без жопы поставили 4, когда он ответил без единой, и даже больше рассказал. Вот, и учительница истории была в очень трудном положении разведчика некого, потому что она не могла сказать правду.
Угу.
Она потому что завучу обещала, вот, и поступила так. Ну, в общем...
Ну, с другой стороны, отстаивать свободу в школе, когда мама зауч, это, в общем, попроще, чем когда мама не зауч.
Или, наверное, это гораздо сложнее. Это же ответственность еще и за маму. А
я спрашиваю, это попроще или посложнее?
Нет, это очень сложно, и у меня было по этому поводу много каких-то историй, и драматических для того времени, потому что, например, в подростковом возрасте я принес в школу игральные открытки с голыми девушками.
Боже.
Черно-белые. Вы знаете, я сейчас вспоминаю это, они были такие целомудренные, что фотографии на обложках по продаже колготок более откровенны, чем те. Вот. Но тем не менее, я попался, все эти открытки смотрели, и девочки в том числе. Не открытки, а игральные карты. Да, такие перепечатанные. И меня вызвали к директору, вот, и я попался, меня заложили, и мне было... Вот тогда мне было очень плохо. Но такая это была серьезная драма, потому что я боялся, что узнает мама. И, в общем, это были такие... Я шел тогда под дождем и даже думал о том, что надо, пора кончать эту жизнь. Вот такие были суицидальные мысли, потому что, ну, действительно было плохо. Во-первых, я страдал от того, что кто-то меня заложил из класса, да, и я ни про кого не мог, ни на кого не мог подумать. Потом нужно было как-то разговаривать с родителями, да, хотя сейчас я понимаю, какая это чушь, и как это естественно и свойственно для мальчика, там, 14 лет или 13, абсолютно, сегодня, когда все абсолютно доступно для всех. Но вот тогда была такая история. Поэтому это была как раз не свобода. Мама была ограничителем. Она давала мне свободу потому что, ну такая семья, да, семья репрессированных, у нее расстрелян папа, у моего папы расстрелян папа, два дедушки мои расстреляны, бабушка отсидела 15 лет в лагерях, поэтому все это была такая домашняя диссидентская семья, поэтому свобода была.
Не хотелось перевестись в другую школу-то, чтобы маме не досаждать?
Нет, ну как, у меня класс был замечательный, у меня все было отлично, я никому не досаждал. Я вообще, я был очень плохим мальчиком до 5 класса. Но таким мальчиком, которого выгоняли из класса все время, я корчил рожи, я срывал уроки, учителя писали всякие. Это еще я не был в школе, где мама была завучем. А потом, когда мама меня оттуда забрала, чтобы в французскую школу меня взяли в новую, там сказали, что нам такие мальчики учатся хорошо, но нам нужны спокойные мальчики. А когда взяли обратно, сказали, нам бельжо вот здесь вот. Здесь радиопушки, я показываю на горло. Вот. И маме ничего не оставалось, чтобы взять меня к себе. И потом я стал таким уже серьезным мальчиком.
А если говорить про всякие дела партийные, октябрята, пионеры, комсомольцы?
Ну, в пионеры меня принимали около костра, который сложили из ящиков овощных, из-под овощей. Как плохого мальчика, всех приняли в музей Каренина, а меня, значит, и еще трех каких-то хулиганов приняли, значит, во враге за овощным магазином. Сложили из ящиков костер пионерский, и рано созревшая восьмиклассница с большим бюстом прижалась ко мне и повязала мне пионерский галстук. Через несколько лет ее сослали за 101 километр за проституцию.
О, Боже.
Вот так я стал пионером.
Так,
вот.
Я даже не знаю, кто на кого больше повлиял. Извините.
Да. Так, окей. А комсомол и партия?
Комсомол нет. В партию, конечно, я ни в какую не вступал, хотя мне предлагали. И я работал тогда в научно-исследовательском институте после окончания медицинского института. И, ну, какая партия? Ну, что? Нет, в партию я не вступал никоим образом. Хотя меня уговаривали, меня нужна была какая-то, у них там была какая-то квота. Мне говорили, что вы поедете за границу, потому что этот институт был связан с путешествиями за границу. На пароходе. Я работал в институте гигиены водного транспорта или морской медицины, да. Вот, нет, в партию я не вступал. А в комсомол вступил, я был принципиальным таким комсомольцем. Принципиально.
Просто, ну, комсомол, да, принципиальный комсомольец, а в партии...
Нет, не принципиальным комсомольцем в том смысле, что я был принципиальным комсомольцем, вот как вот ленинец такой. А мне казалось тогда искренне, что мы будем делать какие-то важные дела, менять что-то, да, там, в общем, слушать во всю Beatles и Rolling Stones и так далее.
Все комсомольцы таким, так да, делают, да. Конечно.
Да.
Только ради этого уже все вступали в комсомол.
Таким был лидером, да. Ну, то есть, легализуем это все. Будем носить длинные волосы. Сейчас смешно про это, глядя на меня, говорить, да. Читать все, что хотим, ну и так далее.
А потом после школы внезапно второй мед. Вы уже объяснили, что вы пошли в врачи, но я все равно не поняла. Художник, рисуете, архитектурная школа, а потом вдруг второй мед. Вот как так?
Ну, опять же, вся моя жизнь состоит из эмоциональных выборов. Ничего рационального, как может кому-то показаться, мне нет. Эмоции захлестнули, это был, впереди же был еще 9-10 класс, я после 8-го поступил в архитектурную, где 2 недели отучился, а потом в это время человек взрослеет очень быстро, не по дням, а по часам, по месяцам буквально все меняется. И я посмотрел фильм «Коллеги», потом прочел еще Аксенова, перечитал уже «Коллеги» и «Звездный билет». Потом я, кстати, не раз выпивал с Василием Павловичем Аксеновым, рассказал ему про то, что он повлиял на то, что я стал врачом. Вот. И потом умерла близкая подруга очень рано моей мамы, у которой был порок сердца. И вот эта вот медицинская романтика, она как-то взяла верх. И мне захотелось быть и вообще как-то мужчина, врач. белый халат. Как-то меня это очень... Мы же, когда выбираем профессию в школе, ничего про профессию толком не знаем, и поэтому очень много ошибок, ничего не знаем. Но я как раз абсолютно не жалею. Медицинский институт был замечательный, группа была чудесная, учился я с удовольствием, психиатрией я занимался с удовольствием, кандидатскую писал с удовольствием, больных лечил с удовольствием. И не далее, как вчера я был на радио «Зазеркалье», которое делают студенты и выпускники журфака, и в которой участвуют пациенты больницы, бывшей больницы Кащенко-Алексеевской, и которые вещают в интернет. Я надеюсь, что это не реклама. Вот, и слушают ее как раз люди с всякими психическими отклонениями. Это придумали в Аргентине. Оказывается, впервые, оказывается, такое радио во многих странах мира существует именно для людей с отклонениями в области душевной сферы.
То есть там участвуют люди,
да,
бывшие пациенты или нынешние?
Бывшие пациенты и нынешние пациенты, они участвуют, они пишут или делают репортажи вместе с профессиональными радищиками.
А это такой...
И вещают они, кстати, из больницы Кащенко.
Это может рассматриваться как вид терапии или это просто...
Это может рассматриваться как угодно. Это может рассматриваться как вид психотерапии раз, как вид, безусловный вид реабилитации два, и, скорее всего, на первом месте это вид реабилитации, что ты нужен, если ты работаешь, то это и психотерапия, и твое включение в какую-то профессиональную деятельность. Один из вчерашних героев, например, пишет не только репортажи, но поступил в МГУ на психологический факультет. Одна из девушек была, она филолог по образованию, вот, регулярно лежит. Поэтому это и возвращение в какой-то степени в профессии. А для тех, кто слушает это в интернете, это возможность слушать, задавать вопросы, говорить на какие-то темы, понимать, что ты не являешься абсолютным изгоем. Поэтому это очень важная штука. И они сидят в реабилитационном корпусе больницы, бывшей больницы. Для меня это больница Кащенко, а не Алексеева, я так привык. Вот, и я приехал туда, там, где проработал долгое время, и вот там оттуда уже час в прямом эфире была встреча со мной.
Слушайте, удивительно, конечно. Ну, а если говорить про работу врача-психиатра, а что самое страшное было? Было ли что-нибудь страшное? Потому что вот вам нравилось, все понятно, но это же все равно тяжелая история, тяжелая профессия, мне так кажется. Вы видите душевно больных людей, которые делают странные вещи, и вы-то как врач, наверное, понимаете, что с ними происходит, но когда нужно ампутировать ногу, тут хотя бы понятно, что...
А
вот
это не страшно?
Ну, это, наверное, очень страшно, но просто тут понятно
медицине,
как-то более-менее.
Ну, в медицине понятно, но в медицине нету ни страшных специальностей, ни страшных. Онколог, детский онколог, а гематолог, как замечательный Леша Масчан, например, который встречается каждый день с детьми и с болью, да, это разве не страшно? Для меня это гораздо страшнее. Нет, когда ты становишься врачом, у тебя, ты надевая белый халат и входя, открывая двери, ты становишься, ты другой, там уже не жалость преобладает, а желание помочь, да, и, ну, много там было историй, огромное количество, страшного ничего особенно не было, страшно, когда твой пациент кончает жизнь самоубийством, и ты его отпускаешь в домашний отпуск, думаешь, что все нормально, а потом он не возвращается в понедельник, а оказывается, что он повесился. Вот это страшно, да, это действительно страшно, и ты чувствуешь и несешь некую вину, значит, ты что-то недосмотрел. Такие случаи, если слушают нас психиатры, они знают, потому что это самая частая смерть у психиатра, да, если у онкологов другая причина, то у психиатров это суицид. А я был, занимался подростками и работал все время в юношеском отделении, и был связан с разными депрессиями и так далее, и так далее. Это страшно. А то, что на меня шел пациент с металлическим стулом, который в 3 раза выше меня и в 4 раза шире, это мне ночью это не было страшно. И когда мне прокусили руку гимнастка, олимпийской чемпионкой, это тоже не было страшно. Это обычные какие-то такие вещи.
Я стесняюсь спросить, какие же эмоции вы в тот момент испытывали, если вам было не страшно?
Никаких эмоций я не испытывал. Мне нужно было сделать так, чтобы он опустил стул, который висел над моей головой, и чтобы сделали ему укол. Это была наблюдательная палата, ночное дежурство. И мне нужно было как-то, санитары все попрятались, мне нужно было выходить из этой ситуации каким-то образом. Я словами его уговаривал. Да, уговорил. Он опустил стул. Словами, ближе подходил. А когда прокусили руку, был бой на руке, и жалко гимнастку, потому что она потом об этом как раз очень жалела.
Ну, продолжим программу «Разбор полета» с художником-карикатуристом Андреем Бельжо,
врачом-психиатром.
И там да еще много-много...
Про карикатуры пока еще ни слова.
Мы еще вообще про много не поговорили, но обязательно поговорим, оставайтесь с нами.
Разбор полета. Разбор полета.
Программа «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр и Андрей Бельжо, который в первой части программы для нас все же врач-психиатр.
Нет,
пока еще никакой
хулиган.
Никакой пока еще не художник, карикатурист. Еще по поводу врачебной практики, ну вообще про Андрея Бельжо, психиатра. Вы когда общаетесь с людьми, вам сразу хочется им диагноз ставить?
Нет.
Нет?
Нет.
То есть вы не смотрите на этот
Нет.
мир, как на группу пациентов?
Нет, я давно пришел к выводу, абсолютно в этом уверен, что только плохой психиатр ставит всем диагноз, только плохой стоматолог ставит всем диагноз, плохой дерматолог ставит всем диагноз и так далее, понимаете? Но представьте себе стоматолога, который, ну, или он, или она, когда они целуются со своим любимым человеком, скажем так, чтобы не делать половые различия, он обращает внимание, что там кариес второго левого виска, да? Ну, это надо быть сумасшедшим, правильно, да? Поэтому работая психиатром и в больнице Кащенко, и в Центре психического здоровья у меня, я очень много общался с художниками, выпивал в разных мастерских, у меня был большой круг общения. Если бы я каждому ставил диагноз, а там были люди разные совершенно, поверьте мне, то я бы тогда бы не общался. Мне было с ними дико интересно. И многим из них они обращались ко мне за помощью. Многим из них я просто помогал. Кого-то клал, кого-то консультировал, кого-то отмазывал от армии, кого-то там что-то еще делал.
Вот врач-психиатр говорят, что тут есть два полюса. Некоторые говорят, что это самый вообще стабильный психиатр, человек, а другие говорят, что врачи-психиатры тоже сами немного психи. Вот какое из утверждений более верно?
Неверно ни то, ни другое утверждение, потому что если психически нестабильным человек был до того, как он выбрал профессию, то значит он психически нестабильный. А если он уверен в себе, то значит он уверен в себе. Это абсолютно как бы, это как правда сапожник без сапог. Есть психиатры, у которых возникают депрессии, есть абсолютно холодные и рациональные психиатры. Ровно так же, как любые люди любой специальности, бывают хорошие, бывают плохие. В человеческом смысле я сейчас говорю, не профессиональном. Бывают подонки, ровно как любой другой специальности. Бывают те, кто ненавидит свою работу. Мне одна психиатресса на курсе повышения квалификации говорила, вот он захотел быть психиатром сразу, отработал 4 года по распределению. Ты вот поработай с моим участковым, поработай лет 20, а потом станешь психиатром уже, когда на пенсию пойдешь. Вот так она себе представляла психиатрию, как отдых.
Ага, вот. В этом смысле. Да. И еще хотел спросить про людей с разного рода заболеваниями такими, ведь их же можно вылечить большую часть.
Ну,
есть ощущение, что
психиатрии говорят, что не про вылечивание, а корректно говорить про стойкую ремиссию. Да, стойкой ремиссии можно добиться. Ну, смотря при каких заболеваниях, но стойкой ремиссии, конечно, можно добиться. И здесь очень много зависит от не только от психиатра, от общества, безусловно, от социальной составляющей, от реабилитации, от возвращения человека в работу, от отношения к нему. Вот в Советском Союзе мы ставили, например, когда больной выписывался, на больничный лист нужно было поставить печать психиатрической больницы номер 1 имени П. КП Кащенко. Представляете себе, на больничный лист. И человек возвращается в стойкой ремиссии, все совершенно адекватный, возвращается на работу. И дальше у него вот так называемый социальный хвост, ему облезают все, потому что псих. У нас до сих пор так относятся, кстати говоря, ничего не изменилось ровным счетом, к сожалению. Вот. И мы звонили, многие психиатры нормальные звонили в отдел кадров и говорили там: «Светочка, сейчас к тебе придет больной Сидоров, смажь, пожалуйста». Смажь — это значит поставить печать и подвинуть. И тогда это была нечеткая печать. А в диагнозе, диагноз писали там клиническое состояние, клиническая больница номер один. Психиатрическое опускали, клиническое номер один, астеническое состояние, ну и все, и как бы на это все. Но мне кажется, мы на психиатрии застряли.
Да, есть немного, но с другой стороны, просто интересно, к нам довольно редко приходят врачи, по-моему, второй раз всего у нас в студии психиатр. А, у нас профессия, знаете,
бывших не бывает, да.
Вот в том-то и дело, что бывших так.
Хорошо, Андрей Бельжо, художник-карикатурист. Вы сказали, что как-то постепенно вы переходили из одной профессии в другую, и тем не менее это самое важное решение в вашей жизни.
Ну, важное, да, потому что я рисовал карикатуры, я печатался много в «Московском комсомольце», какие-то получал там премии, будучи еще психиатром. А потом наступили вот эти 90-е, которые все по-разному называют, для меня это годы реализации, свободы, энергии и так далее, и так далее. И вот в эти уже в конце 80-х я поехал с картинами в Бельгию, потом в Берлин, потом случились 90-е, и потом я уже занимался кодированием, работал в разных кооперативах, а потом случился 91-й год. А у меня была рубрика в российской газете, или газета «Россия», она сидела тогда в Белом доме, политлубок Андрей Бельжо, и я тогда пришел, когда там стояли войска и так далее. И не войска, а люди стояли. И я пошел в этот Белый дом, и сказали: «Бельжо, мы знаем, пропустите его». И листовки мои выбрасывали оттуда, и потом эти листовки были так распространены, что Володя Яковлев, который был главным редактором «Коммерсанта», сказал: «Мне нужен этот художник». Вот, и я оказался в газете «Коммерсант». И уже 15 лет проработал там. Ну, а параллельно появилось телевидение, программы «Итагу» с Виктором Шендеровичем.
Да, но это, конечно...
Параллельно ресторан «Петрович».
Маленькая психиатрическая больница города Н.
Да. Каждый раз новый формат, но тут уже все-таки другой Андрей Бельжо. Уже жанр карикатуры как-то вас захватил, и просто он как-то поменял вас, не поменял. Вы видите мир по-другому. Что, вот эта картинка готовая. Вот есть новость, я прям вижу эту картинку. Или как это происходит?
Да, ну я все время видел. Это все веточки одного дерева. Вот эта наблюдательность, она была свойственна мне с детства, на самом деле. Вот есть люди с абсолютным слухом. Вот, например, есть люди с абсолютным слухом, но которые не умеют играть ни на одном инструменте. Например, там, не знаю, Лев Семенович Рубинштейн, например, великолепно поет, у него абсолютный слух. Абсолютный, но он не играет ни на одном инструменте. Вот. А есть люди, которые очень внимательны и все замечают. Вот к ним отношусь я, например. Да. Вот в этом смысле это необходимая составляющая и для психиатра, и для, там, не знаю, для писателя, для художника в широком смысле. Поэтому я карикатура для меня, ну, это какой-то способ мышления. Мышление, вот увидеть одно и то же явление, увидеть больше, чем видит среднестатистический человек, но увидеть это под каким-то другим углом зрения, совсем иначе взять и потом повернуть это и показать ему.
Ну, просто это же совершенно особый жанр, гораздо более сложный, чем написание текста. Потому что у вас есть там 8000 знаков для того, чтобы обозначить проблему и там высказаться по ней. Или одна картинка с двумя фразами, или с одной фразой, или с одним словом. Это же такое вот прям концентрация. При том, что вы сами писали колонки, как тут решить? Здесь я лучше напишу, а здесь я лучше нарисую или
совмещу? Вот не могу я это объяснить, потому что это какая-то особенность мышления. Да? Ты видишь сразу вот эту квинтэссенцию, и сразу у тебя создается вот эта мизансцена, да? Это мизансцена. Это как рисованный анекдот. Анекдот же тоже короткий жанр, да? И карикатуру можно пересказать словами, на самом деле. Но ты видишь сразу вот эту картину. Когда я делал мультфильмы для тогдашнего ОРТ, а потом для НТВ, я брал карикатуру и как бы раскручивал ее назад. Вот карикатура сама являлась кульминационным кадром этого 40-секундного или минутного мультфильма. То есть это все равно какая-то история, да? Но ты берешь вот последнюю сцену, да, вот раз и все, и эта сцена считывается. Карикатура вообще, это сейчас стали о ней много говорить, потому что она стала значимой и стала такой серьезной. Вообще всегда карикатура это больше, чем статья. Вот карикатура, помещенная на обложку, почему ее так стали бояться? Потому что она рассказывает больше, чем статья. Она бьет сразу в глаз. Сразу моментально. Потому что заметку прочтут еще или не прочтут. Колонку прочтут, не прочтут. Поэтому важно название, да, вот заголовок. Заголовок затягивает в эту заметку. Дальше ее нужно прочесть. А карикатура сразу бабах, и ты ее увидел. Понял или не понял, это другой вопрос.
Кстати, довольно редко допускает двойное толкование.
Вот карикатура на обложке, и об этом я говорил в связи с карикатурами Шарли Эбдо и так далее, не допускает, на мой взгляд, двойного толкования. Карикатура внутри, она допускает, потому что она позволяет раздумывать, там, размышлять, и может быть философская карикатура. Она, разновидностей карикатур очень много. Но карикатура на обложке – это как боевой листок. А это очень близко к плакату, на самом деле, вот к военному плакату. Ты записался в добровольце – это не карикатура, да? Но, в общем, это близко к плакатному жанру.
По степени воздействия, да.
И ты сразу там понимаешь, о чем идет речь, да? И в этом смысле обложки карикатурные, они не должны прочитываться двояко, они прочитываются однозначно.
А Петрович появился, когда вы в «Коммерсанте» работали?
Жанр, само обращение Петрович появилось, когда я стал работать в «Коммерсанте», да.
И персонаж Петрович, он так потихонечку... А почему Петрович? Вот. Все же спрашивают, наверное.
Все спрашивают Петрович, потому что это единственное отчество в русском языке, которое проговаривается, кроме все остальные мы съедаем. Мы съедаем
Васильевич, Саныч. Иваныч, да.
Да, все съедаем. Остается Ира только два. Лукич и Ильич. Если бы вы были перед выбором Лукич, Ильич и Петрович, то вы бы, наверное, тоже выбрали Петрович. Но я об этом, кстати говоря, тогда не думал. Я просто интуитивно взял отчество, которое, оно же написано, значит, оно должно быть... Мне не хотелось писать Иваныч, например, понимаете, Палыч. Но мне хотелось, чтобы так же читалось. И потом выяснилось, что, когда были разные встречи с разными Петровичами, выяснилось, что все Петровичи обречены на то, что их называют Петровичами.
Петрович, да.
Видимо, здесь еще для языка же важно еще и звучание. Вот это вот Петрович, вот эта вот буква «Р», она очень важна. Потому что все остальные «Р» у нас пропадают. Александрович. Почему бы не
я думал, Александр Дройнич? Даже с Владимировичем у нас как-то не очень.
Да, с Владимировичем. Владимир Владимирович.
Да. Окей, Петрович как персонаж, понятно. Как получился клуб-ресторан Петрович? Это тоже какое-то решение было? Как вы вообще...
Там было много очень составляющих. Это был 94-й год. Когда я придумал вот эту историю, мне казалось, что... Смешно звучит, наивно, конечно. Мне тогда казалось, что исчезает все советское, в смысле советский быт, не идеология. На идеологию мне было наплевать и радостно, что она исчезает. А вот быт исчезал очень быстро. И мне казалось, что сейчас хлынет все европейское, и все было с приставкой «евро». евроокна, евроремонты, евростолы, евростаканы, евро и так далее, и так далее. И действительно исчезало. Исчезали граненые рюмки, исчезали пивные кружки, все исчезало. И мне казалось, что это так быстро сейчас исчезнет, и мне хотелось это сохранить. И я ездил на разные блошиные рынки и разные там магазины, куда все сдавали. На помойках что-то находил, тащил себе в мастерскую, вот устраивал какие-то вечеринки в таком ностальгическом стиле. Поверьте мне, девушки, про слово ностальгия никто тогда не знал, его не существовало вообще, только в психиатрии была ностальгия, как тоска по родине, так это на самом деле. Это потом уже...
Все забыли значение этого
да,
слова.
Да, забыли значение этого слова. Тоска по родине, ностальгия. Вот, а тогда не было... И задуматься тогда вот такое место, где сочетались бы старые предметы и плюс ирония, карикатуры. И это будет дом Петровича, который одной ногой стоит в совке. Да? И это будет вот дом Петровича, где будет коммунальная квартира, в которой я родился и которую я знал хорошо. Это будет коммуналка такая веселая, где будут собираться люди. Неважно садиться, подсаживаться к столикам и так далее. Творческие люди и прочее. И вот родилась такая идея, где все будут Петровичами. Где будет Александр Петрович.
Петровными.
Да, Петровными Александр Петрович Пушкин. Там и так далее, и Михаил Петрович Жванецкий, вот, и Сережа Гашков вырезал эти деревянные головы, и все официанты Петровича и Петровны, и вот придумался такой ресторан, вот, я придумал пропуска туда для того, чтобы отбиться от малиновых пиджаков, я боялся, что придут туда малиновые пиджаки. Вот, но дизайн как-то их отсеял, там один, я подслушал разговор, один пришел, говорит своей спутнице: а что они здесь старья натащили? Ни фонтана вообще, ни мрамора. Ну, я понял, что отлично. Им не нравится, пойдут в другой ресторан.
Вот. Одно дело придумать концепцию, а другое дело действительно открыть ресторан.
Это бизнес.
Рискнуть, да, пойти в этот бизнес и его, в общем, ну, держать так долго. Это же...
Ну, появились единомышленники, мои друзья, которым я предложил эту идею, и они сказали: мы дадим на это деньги, потому что идея хорошая, и мы там будем собираться, потому что это место для творческих людей, для журналистов, для рекламщиков. Это было все на пике профессий, артисты, художники и так далее, потому что это был арт-проект, это была еще и сцена, это была сцена, музей. Ну, в общем, все вместе, да, все вместе, советская кухня, к которой все привыкли тогда, ну, в общем, как-то все это было, вот, и так оно и получилось, и никто не ожидал, что это вдруг станет таким популярным, и кого там только не было, от Никиты Богословского до звезд там... Какой там у нас фокусник, главный фокусник?
Копперфильд.
Давид Копперфильд.
А моя
там
какая
пиана.
Обалдеть.
Так, три вечера просидел,
вам,
да.
Давид Копперфильд. У нас главный фокусник свой. Моя какая-то. Если не думаете, ничего не получится.
Да. Ну, в общем, короче говоря, получилась эта штука без всякой идеологии. Такая вполне домашняя и приятная.
А если говорить про... 90-е про нулевые, учитывая популярность художника Андрея Бельжо и его персонажа Петровича, часто ли пытались вас втянуть в какие-нибудь политические или партийные дела? Всегда же хотят какого-нибудь известного человека, а вот с нами еще вот и Бельжо, и сейчас вот Петрович.
Нет,
на благо
какой-нибудь партии поработает. Никогда этого не хотел, и никто мне, собственно, не предлагал. Если предложил бы, я бы и не делал. Я участвовал в каких-то политических кампаниях рекламных. Ну, там я поддерживал, например, Явлинского. Вот. Ну, а потом... Нет, я как-то был всегда далек от этого.
Простите, вы поддерживали Явлинского, это была политическая рекламная кампания. Что это значит?
Картинки. картинками, да.
Это вы просто с Григорием Алексеевичем?
Григорий Алексеевич, да, он попросил меня сделать серию картинок. Я делал эти серии картинок для выборной какой-то кампании, уже не помню, в каком-то был году. Ну, а потом какие-то, ну, когда началась оппозиционная история, я участвовал в разных маршах и так далее. Помогал вот в истории с Косенко уже как психиатр. Ну и так далее, в общем.
Но это результат какого-то вашего внутреннего решения быть, конечно, подальше от политики? Ну, просто если рассматривать жанр карикатуры, она так или иначе все-таки политику затрагивает всегда. Но при этом вы сами стараетесь быть подальше?
Я называю себя не политическим человеком, а социальным. Я ненавижу, когда существует какая-то несправедливость. И поэтому я выступаю, я говорю, я высказываю свои точки зрения, я даю всякие комментарии и так далее, и так далее. Но я не член никакой
режимом.
Партии. Нет, борец с режимом.
Борец,
да,
с режимом, но...
В какой степени, да, словами, да, конечно. Но как вся программа «Итого» была иронической, а сейчас, ну, конечно, мне не нравится этот режим. Мне нравится.
Вы были у меня в программе «Чувствительно» про благотворительность. И все равно не могу не спросить, решение пойти в благотворительность, это что же решение? Да, и заниматься всеми этими историями.
Сейчас я вот не далее, как несколько дней назад, я вот выступал в Сахаровском центре в поддержку узников 6 мая и всех остальных. Поэтому,
тоже благотворительность.
Да, нет, но в этом смысле я вот в этой самой, в этой струе, что ли, в этой струе. Я не равнодушный человек, к сожалению. Хотелось бы на все забить, а не получается, не равнодушный.
Но вы же лукавите, не хотелось бы вам, конечно, на все забить. Но
не получается.
Был бы не Андрей Бельжо.
Нет, не получается, не получается. Вот, что касается благотворительности, то это фонд «Линия жизни». Нам уже больше, чем 10 лет. Я там член совета попечительского и соучредитель. И вот такой фонд «Линия жизни», который спасает детей с больным сердцем, с пороками сердца, с разными другими, так называется в медицине, нозологическими единицами. И мы вот этим занимаемся. У нас, ну, сейчас цифру не назову, потому что каждый день она меняется, но около 8 тысяч детей мы спасли от смерти.
Но вот вы же принимали решение, что вы станете соучредителем благотворительного фонда «Линия жизни». Почему? Как это вышло? К вам кто-то пришел или что произошло?
Нет, ну, пришла Фаина Захарова, которая наш президент, и сказала: давай. Вы нам нужны, Андрей. До этого мы с Фаиной Захаровой спасали животных в фонде, Всемирном фонде дикой природы. Тигров, выхухолей там и так далее, и белых медведей, а потом стали спасать детей.
Это такое просто логичное предложение вообще всего, что вы делали в жизни. Ну, хотели спасать того, людей, чего... пошли во врачи.
Да.
Дальше вот карикатурист, дальше...
Я пытаюсь снизить пафос. Поэтому я избегаю всяких каких-то слов. Но это ну, что-то внутри тебя тыркает. Тыркает не потому, что ты там должен это делать или что-то. Ты не можешь этого не делать. В этом смысле я чудовищный эгоист. Я жуткий эгоист. Потому что я делаю то, что мне хочется делать. И если я этого не сделаю, или я скажу что-то не то, что я думаю, или я промолчу, то мне будет плохо. Я буду... плохо есть, неинтересно выпивать, мне будет стыдно своих друзей. И поэтому в этом смысле я дикий эгоист. Поэтому я делаю только то, что я хочу делать, и чтобы мне было комфортно. Комфортно перед своим сыном, перед своим внуком, перед своими друзьями, чтобы мне мои друзья не сказали: ну, Бельжо, ну что ты, ну что такое вообще, как... Ну, как тебе не стыдно? Вот чтобы этого не было, я живу и что-то там творю.
У нас последний вопрос, традиционный, меньше минуты осталось, к сожалению. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем раздумываете?
Над чем раздумываю? Вопрос останется без ответа. Вопрос останется без ответа, потому что я не раздумываю, никакого решения пока нет. Если вы... Я живу в России, никуда не собираюсь отсюда уезжать. Раздумываю я над тем, раздумывая над тем, как бы было хорошо моему внуку Егору в школе. Вот, не стоит ли ему учиться действительно в какой-нибудь другой школе, где-нибудь за границей. Вот над этим я раздумываю. А я-то уже тертый калач, отрезанный ломоть, ну там, ну и так далее, сами продолжите этот ряд. Вот и живу здесь, в этом городе. И иногда уезжаю в город Венецию, чтобы почистить себе карму, мантру, матрицу, ну и так далее.
Андрей Бельжо был в программе «Разбор полета». Спасибо большое. Тёртый калач, отрезанный ломоть, художник-карикатурист, врач-психиатр и все. Спасибо.
Спасибо большое, Андрей.
Спасибо.
Разбор полета.